психологичным Достоевского в интерпретации Бердяева и Булгакова.
Уважаемые коллеги, когда я написала доклад, тогда еще не знала, что регламент будет 15 минут. Поэтому я пропущу вводные части и некоторые цитаты. И если в конце доклада что-то остается не совсем ясным, то можем обсудить потом. Так что прошу прощения, я приблизительно 5 страниц могу прочитать за это время, но я думаю, что это самая сущность. В философической и литературной эссеистике первых десятилетий XX века постоянной темой является эсхатологичность миропонимания Достоевского. Сергей Булгаков, Вячеслав Иванов, Николай Бердяев и другие писатели и философы Серебряного века дают глубокий анализ данной проблемы. Настоящий доклад посвящен лишь одному аспекту этой проблематики, а именно интерпретациям великого инквизитора Ивана Карамазова Булгакова и Бердяева. На наш взгляд, к концу XIX века этот образ достигает почти космических размеров благодаря интерпретациям Василия Розанова и Владимира Соловьева. Краткую повесть об антихристе Соловьева даже можно принимать за своеобразную утопию об апокалипсисе или, как современный парафраз, книги Откровения. В трудах Николая Бердяева и Сергея Булгакова освещаются антропологические и общественные аспекты текста о великом инквизиторе, ставшего таким же архетипом культуры, как мировые образы Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан, Фауст. В их работах образ великого инквизитора появляется в такой завершенной мировой форме, что читатель даже и не думает о прообразе, о первом или настоящем великом инквизиторе, der Großinquisitor Фридриха Шиллера, то есть о действующем лице драмы «Дон Карлос». На наш взгляд, стоит все же кратко вернуться к этой фигуре. В драме Шиллера роль великого инквизитора ограничивается появлением в последнем акте, в смысле драматургии и идейного развития одинаково. Он освобождает совесть колеблющегося Филиппа II для совершения страшного действия отдать своего сына инквизиции на костер ради интересов империи. Шиллеровский инквизитор стар, слеп и абсолютно непоколебим и убежден, что ради всеобщего блага здесь империя, интересы Испанской империи, можно пожертвовать сыном, то есть можно перешагнуть всякие пределы, природные и метафизические запреты. В этой маленькой роли Шиллер смог осветить глубокие проблемы. До абсурда выросшую земную власть, которая ведет в конечном итоге к саморазрушению. Намек инквизитора на библейскую параллель Бог-Отец тоже отдал в жертву своего сына ради спасения людей, является хитрой подменой божественной мистерии. Во дворе короля Филиппа идет речь не об эсхатологическом значении жертвы Христа, а о самоцельном охранении земной власти. Именно в этом намеке инквизитора познается голос могучего и страшного духа, который искушал Иисуса в пустыне. Разговор короля и инквизитора уже содержит то ядро, которое имеет центральное значение и для философии Достоевского. Инквизитор упрекает Филиппа в слабости, в том, что он пожелал быть свободным и единственным, то есть хотел стать личностью, пожелал видеть настоящего человека, а не таких лакейских типов, как Доминго и другие придворные фигуры. Из-за этого он прельстился идеями маркиза Позы. В их диалоге обсуждаются следующие проблемы. Ставится вопрос, имеет ли церковь такую власть, которая может освободить короля от греха убийства сына и вообще от греха преступления природных и божественных законов ради интересов государственных. Заметим, что в произведениях Шиллера католичество, а косвенно и вся христианская религия получает негативный знак ценности. В стихотворении «Боги Греции», например, оплакивается исчезнувший прекрасный веселый мир богов ради одного бога. В трактовке Шиллера просвечивает образ тирана. Я цитирую фрагмент стихотворения в переводе Афанасия Фета. «Всех цветов душистых строй великой злым дыханием севера снесен, чтоб один возвысился владыкой, мир богов на гибель осужден». Шиллеровская позиция в связи с церковью и церковностью могла иметь для Достоевского важное значение. Немецкий автор в духе Штурмундранга и философии просвещения разоблачает недостатки даже искаженность христианской религии в драме «Дон Карлос». А Достоевский расширил и углубил эту проблему в «Братьях Карамазовых» до мирового масштаба. О филологических связях с творчеством Шиллера «Братьев Достоевских» появились очень основательные исследования. Здесь я не буду останавливаться на всех подробностях этих контактов, поскольку меня прежде всего интересует философическое развитие шиллеровских идей у писателя. Я просто назову две книги. Книгу Николая Вильмонта «Достоевский и Шиллер» 1984 год и немецкой исследовательницы Кристиане Шульц «Аспект der Schillerscher Kunsttheorie im Literaturkonzept Достоевских», Мюнхен, 1992 год. Вторая тема диалога короля и инквизитора у Шиллера – это проблема свободы. Кому принадлежит свобода в этом мире? Королю Филиппу? Нет, потому что сама власть держит его в руках. Ему нельзя ни любить никого, ни доверять никому, ведь человеческие чувства и страсти могут отклонить его от цели. Жить, чтобы господствовать, чтобы иметь власть над другими. По логике инквизитора, страсти и чувства заковывают волю человека, поэтому король не должен брать на себя такие цепи. Но замалчивается другая сторона проблемы, ведь абсолютная, самоцельная власть также подчиняет себе короля или того, который верит в нее или стремится к ней, так же, как и страсти, если обоготворяют их. В философии Бердяева мы встречаемся с многосторонним анализом проблемы свободы, поэтому мы сочли важным бегло коснуться и концепции драмы Шиллера. Достоевский, как читатель Шиллера, с молодых лет глубоко понял эти антиномии. В его произведениях можно проследить развитие идеи великого инквизитора. Именно в тех местах, когда персонажи говорят о свободе, о произволе, о разделении людей на избранных и обыкновенных. Вспомним, например, подпольного человека Раскольникова и еще персонажи из «Бесов», и часто обожествление человека аргументируется с помощью альтруистических идей, как в параболе «Великий инквизитор Ивана». Сергей Булгаков посвящает вышеупомянутым вопросам большую речь, произнесенную в Киеве в 1901 году. Прошло всего 2 десятилетия после смерти Достоевского и 22 года после появления романа «Братья Карамазовы». Для масштабного восприятия великого художественного произведения это еще совсем немного, но уже достаточно для того, чтобы увидеть и выделить так называемые мировые вопросы романа, которые перекликаются с такими же мировыми идеями и образами, созданными и изображенными великими авторами, как Данте, Шекспир, Гёте, с которыми приводится параллель в речи Булгакова. Можно сказать, что в его толковании утверждается место великого инквизитора среди этих мировых образов. Булгаков считает Достоевского художником-философом и в доказательство перечисляет следующие факты. Образ Ивана Карамазова является самым родным для русской интеллигенции. по усмотрению автора, Ивану, как эпизодической фигуре, не принадлежит никакого действия в романе, но все-таки в нем сосредоточиваются самые основные философические вопросы писателя. Его образ окружает истинно шекспировский пафос, и хотя характеристика Ивана сделана в драматической форме, но его мысли выражаются больше в монологах, чем в настоящих диалогах. Мы добавим к концепции Булгакова, что в Иване, как и в Гамлете Шекспира, преобладают центростремительные силы, его богоборчество содержит те же мотивы, как у персонажа английского гения. Несправедливость, тиранство, неустроенность человеческого бытия проявляются для обоих в космических размерах. В речи Булгакова проводится следующая параллель с Гетевским Фаустом. В первых сценах произведения мы видим Фауста, борющегося с вопросами познания цели и смысла человеческого бытия. Булгаков указывает на общие черты Гамлета, Фауста и Ивана Карамазова. Это нечто иное, как сомнение. Противоположный конец представляет собой гросс-инквизитор, то есть великий инквизитор Шиллера, который не знает уже никакого сомнения. В буквальном и переносном смысле слова «он» слепой, ему не нужно больше зрения, ибо он считает власть и устройство церкви законченными, непоколебимыми. У Достоевского оживляется этот закостенелый прообраз. Шиллеровский инквизитор презирает страсти и чувства, а создание Ивана Карамазова именно со страстью опровергает учение Христа. В отличие от шиллеровской фигуры, у него горящие глаза, и в молодости он сам страстно верил в учение Иисуса. Страсть, страдание и сострадание являются лейтмотивами этой параболы, но представляются в разных констелляциях в идеологии Ивана и его антигероя-инквизитора. Отрицание мировой гармонии из-за сцены страданий невинных детей в аргументации Ивана покоится на современном гуманистическом толковании христианства, как замечают это и Булгаков, и Бердяев. В этом понимании нет никакого момента из Евангелия. В булгаковской речи очень важное место занимают и другие вопросы Ивана. Всемирно-историческое развитие человечества и проблемы демократии и социализма. Все, что он в 1901 году сказал и написал об этом, скоро реализовалось в подлинной русской, отчасти даже и мировой истории. Булгаков считает философскую поэму Ивана причудливо гениальным созданием, в котором библейский фон связывается с современным содержанием, так же, как, например, в прологе к Фаусту у Гёте. И действительно, Достоевский через поэму Ивана указывает на хамелеоновское свойство великого инквизитора. В его словах то просвечивает аристократизм романтических, страдающих и одновременно разрушающих демонов, которых мы знаем по произведениям Байрона, Лермонтова, Ницше, то он прикидывается демократом, покровителем маленького человека, как, например, черт Ивана или Петр Верховенский. Инквизитор оспаривает libertas major, то есть способность и готовность людей выбрать тяжелую свободу, подражание Христу. Вера, в кавычках, его как раз манифестируется в неверии в человечество, о благе которого он все-таки насильственно хочет заботиться. Этот мотив появляется впервые в русской литературе не здесь. Процитируем отрывок из знаменитого письма Белинского к Василию Боткину, написанного 8 сентября 1841 года, в котором критик страстно восстает против прежнего своего кумира, против гегелевского всеобщего, против несправедливого устройства человечества во имя прогресса и социальности. Цитирую Белинского. К тому же воспитание всегда делает нас или выше, или ниже нашей культуры. Да сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается через социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собой. Временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо свести к счастью. Да, и что кровь тысячи в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же «Fiat Justitia Pereat Mundus». Конец цитаты. Время истекло. Хорошо, потому что я дорожила именно этой цитатой, хотела свести с идеями великого инквизитора. И еще последнее предложение, что я об этих вопросах написала несколько статей и одну монографию, так что мои излюбленные мысли как-нибудь входят снова и снова и в различных комбинациях. Но хочется и говорить об этой теме. Так что спасибо за внимание.
Спасибо. Вы затрагиваете проблему интерпретации Булгакова, Достоевского, Бердяева и Булгакова. Я загнал, и у нас уже, наверное, 8 лет, даже 9 лет проходит булгаковское чтение. Потому что Сергей Николаевич Булгаков был из Ливии, Тарновской области. Вот у нас в Волновском государственном университете дали такое булгаковское чтение. Там, в принципе, наверное, сейчас все, кто интересуется Булгаковым, там представлены. Если вам интересно, у нас есть сайт конференции, там есть все сборники. Две статьи посвящены
мне
почти что один к одному.
Я бы с удовольствием прочитала. Да.
Ну, пользуясь случаем, коллеги, приглашаю принимать участие в булгаковском чтении. У нас в этот октябрь будет выездная сессия Лидмы.
Спасибо.
Лидмы – это место, где родился Булгаков. И там есть 19, она носит имя Булгакова. В этом году мы провели первую половину конференции, февраля и вторую половину. Вторая половина будет именно по Булгакову. А так у нас шире, конечно, это Булгаков, его